программа «Вера. События. Люди». В студии Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Рождество святого Иоанна Предтечи отметила православная церковь. На месте бывшего концлагеря в Дубовском районе Ростовской области была совершена заупокойная лития. Телестудия «Дон православный» стала призером всероссийского конкурса среди журналистов. О наиболее значимых событиях епархиальной жизни за последний период говорили на минувшей неделе. Заседание епархиального совета Ростовско-на-Дону епархии прошло в соборном Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря. Оно состоялось под председательством главы Донской митрополии. Участники заседания обсудили события текущего года, главным из которых станет освящение предстоятелем Русской Православной Церкви отреставрированного Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Хранить память о прошлом – это святая обязанность современников. Об этом сказал глава Волгодонской епархии по окончании заупокойной литии. Она была совершена на месте бывшего концлагеря в Дубовском районе Ростовской области. Бывший немецкий концлагерь военнопленных ДУЛАГ-124 расположен около хутора Ериковский. По окончанию заупокойного богослужения архиерей поблагодарил всех за совместную молитву.
И дай Господь, чтобы люди, проезжая это место, не оставались равнодушными к нему, а вспоминали бы о тех, кто жизнь свою отдал за наше Отечество. Пусть Господь мира благословит всех нас миром, здравием и долгоденствием. Пусть Царица Небесная хранит всех нас под своим святым амофором, и небесное предстательство всех небесных угодников наших сохранят Отечество наше, Церковь нашу и всех нас, поддержавную рукою Божию во веки веков. Аминь.
Затем владыка вместе с главой администрации района Ниной Кирилловой возложили цветы к поклонному кресту и к памятнику-мемориалу. Ему должно расти, а мне умоляться. Согласно евангельскому повествованию, Рождество пророка и предтеча крестителя Господня Иоанна на полгода отстоит от Рождества Христова и относится к великим праздникам. День этот всегда приходится на Петров пост, время, когда после солнцестояния день начинает уменьшаться. Почему так любят у нас этого святого, узнаем в следующем сюжете.
Солнце отражается в чистых водах, а небо в чистом сердце. Много обителей у Бога, Духа Святаго в этой пространной вселенной, но чистое сердце человеческое есть обитель Его величайшей радости. Оно-то и является Его истинной обителью, все прочее — лишь Его мастерские.
Великий Иоанн Предтеча Господень. В нем видим пример не просто смирения, покорности Божьей воли, а жизнь в Боге, когда, как писал апостол, «уже не я живу, но живет во мне Христос». Само рождение Предтечи – чудо и уверение – нет ничего невозможного для того, кто сотворил все, для того, кем живет и дышит творение, для того, кто и есть любовь.
«После сих дней зачала Елисавета жена Захарии, и таилась 5 месяцев, и говорила, так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Во дни сии, в какие дни?» Во дни, предшествующие великому дню Рождества Христова. Она родит предтечу Христова, который, как воин, будет идти впереди и возвещать о пришествии воеводы. Неплодная старица могла родить только глашатая спасения, но не спасителя. Она является точным образом ветхого мира, что был в летах преклонных и неплоден, не приносил урожая и плода, алкал и жаждал. Образом иссохшего мира, который, подобно старому и иссохшему дереву, мог еще каким-то чудом зазеленеть, сообщая о наступлении весны, но никак не дать плод.
Этот день не просто праздник, это уверение в том, что у Бога невозможного нет. Не случайно так много храмов в честь великого Иоанна Предтечи. Его изображение на иконостасе рядом со Спасителем, а одно из самых любимых имен – Иоанн.
кто уже в школе выбрал журналистику своей профессией, познакомились с работой на телевидении. Здесь, в студии «Дон Православный».
Медиапроект «Наследие» создали студенты Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. Наследники, школьники, мечтающие о журналистской карьере, слушают лекции, создают свои СМИ и посещают редакции с экскурсиями.
И если на занятиях мы можем рассказать им о теории, показать, как работают печатные СМИ, они в руках у себя держат газеты, журналы, то телевидение – это такая особая сфера журналистики, которую нужно показывать так, наглядно. Поэтому мы, конечно, благодарим телеканал за то, что он дал нашим детям возможность прийти и посмотреть, как вообще работают в телевидении.
Что такое суфлер и зеленый экран? Как работать с камерой и программами монтажа, рассказал Дмитрий Никулин, видеоинженер, оператор, диктор и ведущий. В чем специфика церковного СМИ, поведала журналист Виктория Честникова. А режиссер Константин Яковлев поделился опытом в построении драматургии журналистского материала, будь то документальный фильм или короткий новостной выпуск.
Каждый из нас знаком с ощущением того, что вот-вот произойдет что-то важное. Предвкушение и страх, волнение и тревога. Такую бурю эмоций может вызвать лишь событие, которое изменит жизнь. Именно таким стал для студентов Донской духовной семинарии выпускной А. И начался он с торжественного богослужения.
Наследие устроило нам эту замечательную экскурсию, она мне очень сильно понравилась. Я всегда с детства я всегда мечтала быть на телевидении, и я наконец-таки увидела этот замечательный стол. Всю студию. Я знала, в принципе, как она выглядит. Я видела похожие студии, но это совсем другая атмосфера. Это уже более высший уровень. Это лучше.
О том, что программа становится лучше, говорят не только зрители, но и недавняя победа студии в конкурсе «Слово ранит, слово лечит», который был организован Федеральной службой исполнения наказаний для журналистов, пишущих о реабилитации бывших заключенных. Награждение прошло в Общественной палате Российской Федерации. Грамоту за второе место в номинации «Лучший телесюжет» главному редактору телестудии «Дон Православный» Марьяне Баштовой вручил секретарь палаты, журналист Валерий Фадеев. Студия, отметившая 15-летний юбилей, является первым и единственным православным телеканалом на юге России. Выпускает еженедельную новостную программу «Вера, события, люди», а также документальные фильмы, среди которых «Святой праведный» Павел Таганрожский, «Человек милости», «Родом из православия» и многие другие интересные проекты. Возможно, побывавшие на экскурсии ребята из медиашколы «Наследие» когда-нибудь станут наследниками и православной журналистики на Дону. Алексей Романенко, Дмитрий Никулин. О вере, событиях и людях.
А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Шахтинской епархии.
В наше время привычно слышать о развивающихся проектах в церковной среде, приумножающихся православных молодежных клубах и других массовых и масштабных событиях. Конечно же, такая работа возможна в городах и на больших приходах. Но сегодня мы решили познакомиться с приходом и настоятелем храма, который находится в хуторе Ёлкин и совсем невелик. В этот день иерей Анатолий вместе с прихожанами посетил детский реабилитационный центр. Священника здесь знают давно и ему всегда рады.
Отец Анатолий рассказывает очень много интересных вещей. Иногда мы советуемся даже, как нам лучше ребенку. Бывает, не достучишься. Вот вообще не можем пробить ту стену, которую заложил пьющий отец или пьющая мать. Ну и отец Анатолий очень все это мягко, дословно, до самого нутра души, знаете, рассказывает. В приходе очень хорошо к детям относятся. Если пригласили, всегда они их угостят, всех по голове погладят. Они на самом деле очень любят тепло. Они вот обнимаются, целуются. То, что они где-то недополучили в семье, в церкви служат люди, которые к Богу и душой, и сердцем близко. И поэтому вот это все равно благовение какое-то, оно на детей спускается. Даже, знаете, меняется их поведение. Они там притихают, прислушиваются, друг друга приструнивают. То есть начинается воспитание даже внутреннее уже.
На этот раз встреча была посвящена посту и предстоящему Дню памяти святых приверховных апостолов Петра и Павла. После рассказа священника и просмотра небольшого фильма прихожане храма исполнили для детей духовные песни.
приглашаем детей в храм на экскурсии. Дети каждые полгода меняются. То есть есть дети, которые приходят повторно, да, есть дети, которые бывают первый раз в этом учреждении. Мы с ними общаемся, мы приглашаем их на богослужение. Они участвуют в таинствах исповеди, причащаются в храме. Мы для них стараемся как-то всегда что-то, какой-то сладкий стол организовать, чтобы детям было действительно не просто так, да, официальное мероприятие и поход в храм для них был не только каким-то обязательной процедурой, да, вот, но чтобы было запоминалось именно для них вот как что-то светлое, радостное.
Иерей Анатолий рассказывает не только о мероприятии, но и делится, чем живет приход и каковы особенности служения вдали от городов.
Приход маленький, людей, конечно, всех не охватишь, но сказать о том, что это типовые люди, да, как везде, нет. Это есть свой контингент, это казачий контингент, это те люди, которые имеют свой нрав, к ним нужно такой свой подход, попытаться найти ключ для того, чтобы их расположить. Ну, конечно, с помощью Божией все действительно преодолевается.
После мероприятия общения воспитателей, детей и священника проходит на свежем воздухе и в уже в неформальной обстановке.
Дороги славы – наша история. Патриотическая акция стартовала в Донской столице. Талантливые молодые люди в формате автопробега с культурно-исторической миссией посетили ряд регионов России, а сейчас отправляются в другие страны. Подробности об акции нам рассказал координатор федерального проекта «Историческая память» Олег Соловьев.
Накануне Дня молодежи здесь прошел торжественный старт акции в рамках исторической памяти «Дороги славы – наша история». Молодые люди со всего Дона, ростовчане, студенты вузов, которые также входят в музыкальный коллектив самодеятельности с песнями военных лет в рамках своей культурной миссии отправились по городам и странам Европы для того, чтобы исполнить свои песни, познакомиться и обменяться мнениями с молодежью разных стран, городов. И, конечно же, для того, чтобы провести инспекцию состояния воинских захоронений и воинских мемориалов в тех странах, где российское законодательство не действует, где только общественная инициатива в состоянии поддерживать в надлежащем виде памятники. Ребята уже проехали несколько городов Центральной России, проехали Минск, Брест. Сегодня акция в Бресте. Через несколько дней они приедут в Польшу, посетят Краков, посетят Освенцим. То есть такие знаковые исторические места. Европейская часть России была вовлечена в большей степени и в призывные комиссии, и, соответственно, чем раньше наши земляки были вовлечены в боевые действия, тем дальше они продвинулись, и многие из них освобождали Европу, многие из них, к сожалению, остались лежать на полях тех сражений. И повторюсь, только общественная инициатива позволяет нам надеяться на хорошее содержание и на качественное содержание воинских захоронений и памятных мест.
Чем славится Донская земля? У многих она твердо ассоциируется с казачеством, о возрождении и сохранении казачьей культуры, о досуге в воссозданной атмосфере нам рассказал руководитель этнокомплекса «Кумжа» Олег Николаев.
Общеизвестный факт, что во всем мире Россия вообще ассоциируется с казаками, потому что Европа узнала казаков очень давно, со времен еще войн 18-19 века, поэтому вот этот образ, он очень такой яркий и притягивающий, поэтому он впечатался вот в памяти и в сознании, и в массовой культуре, и поэтому, как крути не крути, Россия с казаками ассоциируется во всем мире. Поэтому где как не на Тихом Дону вот, уделять этому особое внимание, потому что Дон, он, конечно, является многонациональным, и мы чтим культуру, традиции всех народов, проживающих на Дону, но, конечно, для нас Дон – это прежде всего это земля донских казаков, земля наших предков. Поэтому для потомков казаков, для гостей нашего края, конечно, вот погрузиться в атмосферу, почувствовать дух в наше вот такое постиндустриальное время, конечно, это вот проблема номер один. И с этой целью, конечно, эта проблема, она характерна не только для России, вообще для всего мира, и она начала еще проявляться с 19 века, и с этой целью вот в Швеции, например, был создан первый этнографический комплекс «Скансен», который называется. Это стало именем нарицательным, и все создающиеся сейчас этнографические комплексы по всему миру, их называют «Скансенами». Вот в «Скансен» свозили все архитектурные памятники с вымирающих деревень, орудия труда, в общем-то, все, что связано с историей этого народа, это свозилось туда, и это такая, получилась такая своеобразная машина времени, да, куда сейчас вот могут приехать дети, приехать взрослые и познакомиться со своей культурой, со своими корнями. То же самое у нас. Поэтому для нас вот создание таких объектов, музеев живой истории под открытым небом, это является приоритетом. Ну, они уже у нас есть, они уже у нас работают. Можно начать там с севера Ростовской области, со станицы Вешенская, да, знаменитый Шолоховский музей-заповедник, где прекрасные объекты в хуторе Кружилинском, в станице Каргинской. Это такие казачьи курени, настоящие, аутентичные, куда можно зайти, спуститься внизы, там, посмотреть, потрогать. Там проводятся этнографические праздники. В общем, можно погрузиться в атмосферу, там, допустим, разных каких-то хозяйственных вот действий казачьих, там это сбор урожая, ярмарки они возрождают традиционные. Поэтому это вот очень такие важные моменты. И они у нас существуют как вот аутентичные, о которых я сказал, так и сейчас создаются новые объекты. Вот можно вспомнить хутор Старозолотовский, куда после съемок фильма «Тихий Дон» режиссера Урсулюка были перевезены декорации. Вот. И на базе этих декораций был создан этнографический комплекс вот, станица Старозолотовская. Замечательный. Прекрасная природа, уединенное место, вот, архитектура, быт, традиции, тоже это все там возрождается. Но эти все объекты, они прекрасные, замечательные, они находятся очень далеко. Конечно, сохраняются у нас и на Нижнем Дону, и в станицах, и в хуторах там памятники традиционной архитектуры, но, к сожалению, большому проблема вот их разрушения и забвения, переделки, когда их сайдингом обшивают, то есть это мы видели в хуторе Пухляковском. Конечно, это вот такая беда наша всеобщая. Ну и для того, чтобы это в комплексе представлять тем же туристам или детям, которые в качестве образовательных программ приезжают ознакомиться, погрузиться, конечно, надо это все, чтобы это было собрано в едином комплексе, это была своя логика внутренняя, была концепция, идея. Вот, поэтому в Ростове такого объекта не было. И мы давно вынашивали мысль создания такого этнографического комплекса. И получилось так, что место, на котором этнокомплекс Кумжа сейчас создается, он находится практически в черте города Ростова. Это железнодорожный район. Но это историческая территория, земля станицы Гниловской. Вот, это территория находится на стыке, на границе со станицей Елизаветинской, с Елизаветинским юртом. Это, то есть, такие древние места, которые пропитаны вообще историей, начиная там со скифского еще периода. 4000 лет до нашей эры знаменитое Елизаветинское городище. Рядом находится Нижнегниловское городище, с другой стороны там не так далеко Левенцовская крепость. В общем, все это вот в таком вот квадрате расположено. И у нас похожая история с хутором Старозолотовским. У нас основой вот этнокомплекса Кумжа стали декорации фильма об атамане Матвее Платове, которые раньше находились в Анинской крепости неподалеку от станицы Старочеркасской. Вот их перевезли на территорию этнокомплекса Кумжа, и на базе этих декораций создается этнокомплекс. На сегодняшний день имеется уже площадь, майдан, храм, казачьи курени, подворья, хозпостройки. То есть это уже такая полноценная, можно сказать, станица, которая, где у нас имеется живность, там бараны, свиньи, конюшня, кони, куда можно приехать, вот, погрузиться в атмосферу казачьей станицы. Вот для детей это, конечно, соприкосновение с природой, в первую очередь с животными, да, и основой всего, конечно, это является история. Волей-неволей, там, общаешься ли ты с животными, с лошадьми, смотришь ты на храм, ты все равно погружаешься в вот те времена, когда это все было еще цельно, это все было еще вот таким главенствующим фактором для самосознания, для культуры нашего народа. Туристы, которые, если мы говорим сейчас о развитии туризма, да, это для них является вот такими вот островками региональной нашей идентичности, которые для них интересны в первую очередь. Потому что, когда иностранцы приезжают сюда, они не хотят там пить итальянское вино или французское, они говорят, мы это выпьем у себя на родине, дайте нам донское вино, дайте нам традиционную донскую кухню. Вот. В этом и есть вот ценность таких объектов, где можно одновременно и соприкоснуться с астрономической культурой, с культурой там, бытовой, в нашем случае с культурой воинской. Мы проводим большие очень такие события, национальные праздники, воинские игры, шермицы, календарные праздники, начиная от святок, масленица и так далее, все по казачьему календарю. Все, стараемся это сделать максимально приближенным вот к реальности, которая была тогда. Да, и вот одно из последних событий у нас был такой широкомасштабный, вообще всероссийского уровня фестиваль фейерверков. Фейерверки тоже имеют свою историческую основу на нашей донской земле. Мы знаем, что первые фейерверки такого вот большого уровня, широкого такого масштаба, они были произведены в Черкасске в 1696 году по случаю взятия Азова Петром I.
На этом наш выпуск завершен. С вами была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи!